Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем передачу «Православие и культура» в студии Православного радио Санкт-Петербурга. Протоиерей Николай Епишев, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Штово-Борисова, а также храма Успения Богородицы в Коростене Новгородской епархии. Пачка, мы всегда рады вас видеть в нашей епархии и на нашем радио. Всегда рады вам, потому что беседа с вами – это всегда интересная. Вопросы интересные. Это история, это наша культура, и это вот мы сегодня с вами будем беседовать о Николае Васильевиче Гоголе. Действительно, это писатель, православный писатель, который очень много духовных проблем обозначил, показал, и споры до сих пор идут и о его жизни, и о его смерти, и о его произведениях. Но, тем не менее, Гоголь остается Гоголем. Мы отмечаем с вами 200-летие, и это имя дорого сердцу каждого русского человека. Пожалуйста, Вачка.
Сердечно вас благодарю за возможность нашей встречи. Действительно, мы находимся сейчас в самой гуще и церковных событий. Видите, что близится новое празднование, продолжение Пасхи, отдание Пасхи будет в среду. Сейчас, сегодняшний день, это память священномученика Ермогенова, патриарха Московского и всей Руси, чудотворца, великого подвижника и одного из самых главных участников событий смутного, тяжелого времени, для всей русской земли и для нашей Новгородской тоже. И также вот только что отпраздновали равноапостольного Мефодия Кирилла, и мы многие желали нашему новому патриарху силы, особого благословения от Господа для совершения того подвига, которыми приходится проходить наши нелегкие трудные времена. Сейчас я хочу поделиться с вами впечатлениями и теми соображениями, которые были, дали мне возможность выступления у нас в Старой Руси. Почитается Федор Михайлович Достоевский, там находится единственный тот дом, который он имел в своей собственности. Музей создан замечательный, многие знают и посещают это место. Ежегодно в мае месяце, в конце мая месяца совершается обычно конференция литературоведческая, которая рассматривает все аспекты творчества Федора Михайловича Достоевского уже много лет. И выпускаются сборники по итоги по этой встрече. И ныне я был приглашен для участия в этой конференции для того, чтобы сделать сообщение. Меня волновала тема для нашей литературы распространенная и развитая тема маленького человека. В аспекте православия, конечно, это неправильное представление о том, что есть маленькие какие-то или большие люди, маленькие грехи или большие грехи. Грехи перед Господом все одинаковые, а ему отвратительные. А маленький человек, это как и мы поем в каноне погребальном, бедный и богатый, убогий. Воин и царь, и все одинаковые люди имеют на себе промысел Божий. Каждый из нас имеет образ и подобие Божие, поэтому какого-то рода ниши, где мы, как маленькие люди, можем отсидеться, предъявить себе меньше требований, как это полагается всему каждому христианину, мы все обязаны носить на себе бремена, и в каких же условиях, и на каких постах бы ни находились. Поэтому где-то я спорю с этой тенденцией или с той выраженной в нашей литературе темой маленького человека и рассматривали произведения Федора Михайловича Достоевского, Пушкина, «Медный всадник», который был начальник этой темы нашей литературы через «Медный всадник» Евгения. И, конечно же, Гоголя через «Шинель». Сам же писатель в своем произведении противоречит самому себе, потому что, создавая образ маленького человека Акакия Акакевича, в нашем русском огласовании это такое немножко шутливое имя, на самом деле оно обозначает очень важное. Это невинный и незлобивый. А что значит невинный и незлобивый? Это же качество самого Господа. А если он еще Акакий Акакевич, то есть как бы в квадрате носит на себе эти особенности и добродетели, выраженные в его имени, говорит о том, что он из добрейших и самых невиннейших людей. Но ясно, что Гоголь вводит нас в атмосферу своего героя с самого детства. Это нам, внимательным чтецам, которые хорошо знают нашу богослужебную литературу и житийную литературу, действительно напоминает начало какого-то жития. Конечно, выбор имени, мы знаем, это связано с пророком Иоанном Предтечей. Далее, каждый акафист начинается обычно с повествования о детстве того святого, которого воспевает житие. Значит, это говорит о том, что, обозначая тему маленького человека, одновременно Гоголь открывает перед ним перспективу непростую, и далее, когда он уже рассматривает его жизнь в его профессиональных уже занятиях, а ему отведена, казалось бы, очень скромная роль чиновника в департаменте, который занимается в основном перепиской документов, но как он это делает, как он служит, служба для него это не просто по совести, а это служба по любви. Он переписывает документы и переписывает их как? Это же артистическое исполнение его обязанностей, его труда. Это для него радость, это для него счастье. Попадающиеся буквы он вырисовывает, выписывает как художник. Мы знаем по истории культуры, что вот Китай, например, в Египте высоко почитались каллиграфы, которые писали тексты, эти грамоты, написанные такими людьми. Даже одна буква в Китае вывешивается иной раз на выставках, показывается достоинство. Я думаю, что Акакевич, наверное, мог такие буквы представить. И он иногда сам, как пишет Гоголь, в свободное время выписывал документы и буквы эти, встречавшиеся. Это говорит о том, что человек этот наделен даром, даром художника. И, кроме того, мы обычно всегда и вот по «Медному всаднику» видим все наши беды в каких-то внешних врагах какой-то. Вот Евгений грозит Петру Первому, там, идолу бронзовому и все, но на самом деле не внешнее одолевает нас и томит больше всего, а наше внутреннее состояние. Пожалуйста, вот вам в том же департаменте, который он показывает кулаком, Евгений в это время трудится его современник Акакий Акакевич, который созидает своими трудами по существу художественные письмена. Мы знаем переписчиков, которые раньше переписывали тексты Священного Писания, это же были люди святые порой жизни. Поэтому всегда надо искать в себе поглубже наши источники нашей злобы. Да, конечно, обстоятельства в жизни у всех людей разные, бывают свои трудности, бывают свои тупики, из которых хочет найти каждый человек и хочет найти для своего героя и Николай Васильевич Гоголь. Поэтому он разворачивает перед нами эту картину его жизни, очень скромные. От чего страдает этот человек? От окружающего бездуховности и бесчеловечия. Он чувствительный человек, когда он трудится, он забывает обо всем. А эти люди, его же соратники по первым делу в департаменте, находят повод для того, чтобы над ним поиздеваться, посмеяться, унизить его. И на все эти унижения он отвечает своими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» А ведь сколько раз мы в своей жизни тоже обращаемся друг к другу, как часто мы обижаем своих близких, своих жен, детей, соседей, родителей старых унижаем, и сколько раз, возможно, они бы хотели нам сказать эти слова: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что же самое интересное, то эти слова, которые произносит этот простой, скромный, беззащитный человек, он действительно невинный, беззащитный, услышал молодой человек, который впервые пришел работать в департамент, и ему казалось, что это особое учреждение, здесь люди особенно относятся друг к другу, и видит он внешне, они корректные, эти люди, и воспитанные, но как они относятся к этому слабому, немощному, беззащитному человеку? И в его сердце, в сердце этого молодого человека не угасли еще искры доброты, той доброты, которую наш Господь учит в Евангелии от Луки, наставляя нас о добром самарянине, чтобы мы каждого человека, нуждающегося, оберегали и ближнему своему служили. Мы дальше видим развитие в повести темы которое обозначается самим названием произведения, то есть шинель. Каждый человек всегда в своей жизни сталкивается с какими-то бытовыми трудностями, обстоятельствами. Вот у этого героя тоже появилось такое обстоятельство. До этого он жил, облачаясь самое скромное, просто, можно сказать, в какую-то рухлядь и в тряпье, и как будто им не замечал долгое время этого своего унижения и потеху, которую над ним совершали. Но здесь пришло время к осени и зимы, он решил обратиться к своему близкому портному знакомому, который бы мог бы как-то его экипировать и изменить его облачение. Но, как выяснилось, переступая порог, и, как обычно, это у наших русских писателей неоднократный образ проходит лестница, черная лестница, по которой спускается такой народ иной раз и поднимаются тяжелые дрова, там носятся, и мусор выбрасывается, и вонь оттуда из кухон достигает. Он поднимается вверх по ступеням, и одновременно это обозначает его опускание вниз, он спускается как в какую-то преисподнюю, когда он открывает дверь к этому портному и видит его сидящим на столе, это тоже очень важная деталь, портной сидит на столе полуголый, он вступает в какое-то новое обстоятельство, как будто он переступает порог жизни и смерти, как будто он опускается в преисподнюю в одно из мытарств. И начинается разговор у него с этим портным, разговор жесткий, портной трезвый, несогласный на все его прошения, и в конце концов он его приводит в полное расстройство тем, что заявляет о том, что шинель его это не шинель, а это одна рухлядь, что нужно все менять, и надо шинель шить новую. Перед этой мыслью, перед этой задачей бедный Акакий Акакиевич совершенно был обескуражен. Часто и мы тоже в своей жизни встречаемся с такими трудностями и чувствуем свою неспособность преодолеть его, эти обстоятельства. Мы видим, что бедный герой долго свыкается с этой необходимостью, но в конце концов как-то начинает вовлекаться во все это. И наступает второй период его жизни. Безмятежное время его служения заканчивается, наступает период суеты. И в этой суете мы видим, как постепенно подвергается эрозии многие чувства Акакия Акакиевича, и дело доходит иной раз до того, что он даже начинает чуть ли не делать ошибки в тех писаниях, которые он совершает по службе, что было с ним совершенно невозможно. Это еще раз говорит о том, что увлеченный своим делом, он был глубоко погружен. Как бы нам всем научиться так глубоко входить в свое любимое дело, в ту же молитву, чтобы нас ничего не отвлекало, не уводило в сторону. А он чувствует, что совершенно его эти заботы поглотили. И алфавит, который у нас является святым, ведь азбуки, веди, глагол, добро, это же фразы, это же мировоззрение человека, и русского человека, православного. И вот в этот алфавит, в эти его живые взаимоотношения со святостью, они начинают постепенно расстраиваться. Конечно, в результате напряженного труда и там обстоятельств благоприятных он созидает эту шинель. И здесь появляется на фоне всего повествования новый герой, новая героиня, шинель. Вот она, пухлая, хорошо обустроенная, портным, вот она и украшена воротником, пусть не из енота, то хотя бы из кошки, который так напоминает. И, казалось бы, совершилось необыкновенное. В процессе этого созидания и сам Акакий Акакиевич меняется, где-то появляются у него какие-то новые черты характера, какие-то волевые проявления. Что-то как будто бы приобретается, но одновременно мы видим, что что-то и уходит. И вот, как мы видим дальше, его появление среди своих собратьев-чиновников в новой шинели производит полный фурор. Они его встречают торжественно и чествуют его. Мы здесь еще раз обращаем внимание на то, что в нашей православной традиции одежда – это не только то, что соприкасается с нашим телом, а это проявление духовного некого покровения, которое мы имеем. Мы знаем, что Адам и Ева по сотворению своим обрели особые одежды, порфира и венец, означающие их особое избранничество и первенство в видимом мире. И мы знаем, с какой трагедией произошло их обнажение, утрата этих одежд, и к чему это все привело, к каким потерям. Поэтому тема одежды и шинели, которая здесь представляет собой одну из частей необходимого экипирования человека в бытии, шинель здесь обозначает, конечно же, его особое положение, которое он занимает там, и в департаменте служит, и все это представительская одежда. И, конечно, поневоле герой наш скромный становится несколько тщеславным. Ему приятно, что его хвалят, и что вот на него все любуются. Мелкие какие-то проявляются черты, которые до этого ему были несвойственны. Ведь для него та рухлядь шинель представляла собой совершенно никакого препятствия. Она не мешала ему в его добродетелях. Здесь же мы видим, что постепенно как будто немножко истощается его добродетели, что-то уходит. И тема одежды, которая в наше время занимает такое первенствующее место, особенно в городах, престижно связано с нашими одеждами. Мы знаем, какое в современном мире придано это распространение, особый статус, все эти подиумы, все эти открытия, фестивали, все эти кютюрье, всевозможные вивачи там и так далее. Все это говорит о том, что вокруг одежды крутится целая суетливая карусель, которая нам многим очень мешает и по существу нас отвлекает от главного занятия своего внутреннего совершенствования. Недаром есть и существует такое выражение «гроб повапленный». Вот эти подиумы трудятся над тем, что повапленный наш внутренний человек, гроб костей греховных исполненный, мы пытаемся преображать, изменять или представлять в каком-то ином духе. За всем за этим стоит нравственная коллизия. И вот Гоголь нам эту коллизию разворачивает на фоне XIX века на судьбе простого чиновника Акакия Акакьевича Башмачникова. И когда мы, Башмачкин, когда мы всматриваемся в дальнейшее происшествие, когда вокруг этой шинели разворачивается празднование, и помощник столоначальника объявляет маленькую пирушку, на которую затаскивают непривычного Акакия Акакьевича, он оказывается среди обычных развлечений собратьев по службе, и как постепенно в нем душа испытывает скуку и совершенно безразличие к тому, что в обычном состоянии испытывает человек. Это пирушка, карты, висты и прочее, все это